Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает.
Срочная новость.
Москва не исключает, что в Сирии в ближайшее время будут новые инсценировки применения химоружия, в том числе в пригородах Дамаска. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации. А теперь к текущим новостям. Во Франции 23 апреля прошел первый тур президентских выборов. По его итогам борьбу за кресло президента продолжит центрист Эммануэль Макрон. За него проголосовало 23 с лишним процента и националистка Марин Ле Пен. За нее проголосовал 21,5%. Представитель социалистической партии и действующего президента Бенуа Амон набрал всего 6,35%, а выдвинутый республиканцами Франсуа Фийон стал третьим, почти 20%. Ну и с нами на связи сейчас французский политолог, аналитик Ксавье Моро. Здравствуйте, Ксавье.
Здравствуйте.
Для вас результат воскресного голосования можно назвать ожидаемым?
Меня сидели на исследовании, это нет сюрприза, но что мы можем сказать, мне кажется, что Франция просто потерпели оранжевую революцию, потому что три месяца назад Франсуа Фийон после примарии, он был на уровне 32%, и потом начинали кампанию в СМИ против него, которые во время три месяца его оскорбили, обвинили без никакой серьезной причины. И нам продали этот маркетинговый продукт, который называется Эммануэль Макрон. И поэтому, конечно, последние исследования показали, что Макрон играет, и он выйдет на второй тур с Марин Ле Пен, но это не просто так, это настоящая светлая революция, мне кажется.
Ксавье, а тогда как объяснить, что тот же Франсуа Фийон поддержал Эммануэля Макрона?
Это так называется во Франции Front Républicain, Республиканский фронт. И это система, которая себя защищает. И Франсуа Фийон прекрасно знает, что если он не выполняет приказ системы, все это там атаки против него будут продолжать без, конечно.
Почему вы называете Эммануэля Макрона маркетинговым продуктом?
Потому что 6-8 месяцев назад никто его конкретно не знал. И он был очень низкий в исследовании. У него никакой программы, он никто. И просто все наши СМИ, все телеканалы, все радио, все крупные газеты или журналы его продали во время 6 месяцев. Каждый день. И каждый день они обвинили, оскорбили Франсуа Фийон. Поэтому он чистый человек системы, он здесь, чтобы спасать систему и спасать социалистический режим, можно сказать.
Каковы шансы Марин Ле Пен в противостоянии с Эммануэлем Макроном во втором туре?
Никакой. У Марин Ле Пен никогда не был никакой шанс выиграть на второй тур против любой кандидат. И надо понимать, что Марин Ле Пен, она часть этой системы. Потому что когда система увидит, что Франсуа Фийон может выиграть, они атаковали Франсуа Фийон очень сильно. И Марин Ле Пен, у него были хорошие позиции, его даже почти поддержала, чтобы получить факт, что у нас сегодня, что будет второй тур Ле Крон против Марин Ле Пен, потому что все прекрасно знают, что Марин Ле Пен никакой шанс на второй тур против любой кандидат.
Почему Франсуа Фийон не снял свою кандидатуру в пользу какого-то еще кандидата от своей партии?
Просто потому, что были примарии, надо понимать, что все обвинения, которые были против него, это просто там медиатический суд. Конкретно ничего нет. И это точно, что произошло у Николаса Саркози 5 лет назад. Его тоже обвинили, что там такие коррупция и так далее. А 2 года после выбора, 3 года назад, суд решил, что ничего нет. И с Франсуа Фийон, и с Пенелоп Фийон такой же будет. Через пару месяцев или через 2 года мы узнаем, что суд решил, что не виноват.
Что можно рассказать про Эммануэля Макрона, кроме того, что он маркетинговый продукт. Я обратил внимание, что его называли и популистом, и у него даже кличка появилась «Гибкий Макрон». Так кто же он?
Ну, он никто. Это вот что интереснее, это были очень интересные кампании, он ничего не сказал. Он не право, не лево, он за уменьшить налог и за их увеличить, он чтобы иметь хорошее отношение с Россией и потом против иметь хорошее отношение с Россией. Что он думает, что он, это не важно, важно это люди, которые поддержали его кандидатуру. И это парафранцузский олигарх, это политическая система, это, как называется, социалистическая аристократия. И вот, он сам никто. И никто не будет, имею в виду.
Хорошо, а тогда кто стоит за Эммануэлем Макроном?
Ну, я думаю, что там сейчас олигархи, которые стоят за Макроном, мы их знаем, это Патрик Драй, который все свои телеканалы, все журналы, газеты... Его дали, чтобы сделать свою кампанию. Есть Пьер Берже, который уже большой хозяин и активист, гомосексуалист во Франции. И, конечно, есть все это там бывшие или еще существенные, как называется, социалистические аристократии. Аппаратчики, которые до сих пор пишут в стране, которые не хотели отдать свое место.
Спасибо. Это был французский политолог, аналитик Ксавье Моро со своей оценкой прошедших в это воскресенье выборов. Напомню, во Франции состоялся первый тур президентских выборов, и кроме Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен было еще несколько кандидатов, но они во второй тур не проходят, потому что во втором туре участвуют только кандидаты, набравшие максимальное количество голосов. Простите. По оценке Ксавье Моро, не только по его оценке, шансов у Марин Ле Пен во втором туре практически нет никаких. Что касается социологических опросов, то они тоже однозначно отдают победу во втором туре Эммануэлю Макрону, центристу, которого Ксавье Моро называет маркетинговым продуктом, никем, в общем, человеком, которого создали специально для победы на президентских выборах. Во всем Ксавье Моро обвиняет местных олигархов, финансовые структуры, которые стоят за Эммануэлем Макроном, которым выгодно, чтобы их человек встал во главе президентской администрации. Что же касается оценки нашей аудитории, то я предлагаю сейчас подключаться и нашим слушателям. У нас будет буквально 2 минуты. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Ну и голосование. Что касается подведения итогов первого тура президентской кампании во Франции, то вы скорее разочарованы. Эммануэль Макрон победил Марин Ле Пен незначительно, но все же опередил. Во втором туре у Ле Пен практически не остается шансов. Вы скорее разочарованы. Да, 134, 21, 35. Нет, вы, как и Кремль, уважаете выбор французского народа. Это 134, 21, 36. То есть никакого разочарования, это их выбор. Вы скорее разочарованы. Да, 134, 21, 35. Нет никакого разочарования. Вы уважаете выбор французского народа. Это 134, 21, 36. Префиксы в том и другом случае один и тот же 8, 4, 9, 5. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Владислав меня зовут. Ну, не сказать, что разочарован, но некоторая неудовлетворенность, конечно, есть. Понятно, что Ле Пен не выиграет, а с Макроном будет та же самая ерунда, что у нас теперь с месье Оландом происходит. Хороших отношений не ждать не приходится.
Ну, то есть, по сути, тогда не меняется ничего.
Ох, пропадает, извините.
Да, понимаю. Голосование продолжается. 134, 21, 35. Вы скорее разочарованы. Но и 134, 21, 36. Вы уважаете выбор французского народа. Никакого разочарования точно нет. Это наше голосование. Теперь можно его останавливать и подводить итог. Результат получается, ну, примерно такой же, как прогнозируют во втором туре. 63% наших слушателей разочарованы. 37% наших слушателей говорят о том, что это выбор французского народа, и они его уважают. То есть ни о каком разочаровании речи не идет. Так проголосовала наша аудитория.
Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня ряд средств массовой информации вышел с громкими заголовками из серии «Эксперты Кремля предсказали рост популизма в России по западной модели». В США, Франции, Испании, Италии к власти за прошедшие несколько лет пришли политики и партии с популистскими, то есть апеллирующие к нуждам широких масс лозунгами. В России расцвет популизма настанет через 6-7 лет, говорится в первом докладе Экспертного института социальных исследований при администрации президента. Сейчас с нами на связи политолог, один из авторов доклада, Глеб Кузнецов. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что, нам ждать в России роста популистских настроений или как?
Ну, не то чтобы ждать, а он неизбежен. Россия переживает абсолютно, как великая западная, так сказать, демократия, переживает все те проблемы и достижения, которые есть в западных политических системах. И то, что мы, у нас это происходит с некоторым запозданием, просто позволяет нам подготовиться получше к тем вызовам, которые стоят перед развитыми демократиями, вроде американской, французской или других европейских стран.
Это исследование было направлено на что? Для того, чтобы изучить настроение в нашем обществе или попытаться посмотреть?
Нет, общество там ничего не говорилось. Это именно что анализ того, что происходит на Западе. То, к чему надо быть готовым нам в ближайшей перспективе, в среднесрочной перспективе. Потому что такую вот эту болезнь популизма, лихорадку популизма нам пережить придется. Уже это, мне кажется, достаточно.
А в чем это выражается? Да, просто обращают внимание на следующее, что как будто бы в России разворот в сторону широких масс народных произошел еще несколько лет назад. Именно тогда начался такой консервативный крен в нашей политике. Это назвать популизмом нельзя, по-вашему?
Нет, конечно, нельзя, не надо, так сказать, путать теплое с мягким. Популизм современный – это не разворот в сторону широких масс. Надо понимать, что любой политик общается с народом так, чтобы стараться быть ему интересным. Популизм – это набор технологий, это, так сказать, набор технологий, в основе которого лежит агрессия, атака на политический класс, на профессиональных политиков. Политики-популисты говорят о том, что дилетантизм – это не недостаток, а наоборот достоинство. Политики-популисты требуют большего вовлечения, так сказать, так называемого простого человека в процесс управления государством. Политики-популисты лишены каких-то ценностей, которые раньше, там, левых или правых, которые раньше определяли место в политической палитре. Это набор достаточно таких устойчивых, действительно, технологических вещей, а не то, что политик, который идет на выборы, старается кому-то понравиться. Это не так.
А, то есть задача не понравиться конкретной группе избирателей, а, в принципе, критиковать существующую систему и говорить о ее несовершенстве. Так получается?
Ну, в известном смысле так. Запрос на популизм появился в 2008-2009 году, когда на фоне кризиса в политикой стали интересоваться люди на Западе, которые до этого не имели политического опыта и политических интересов. Они никогда не ходили на выборы, они не участвовали в политической жизни, они не знали, каким надо быть правым, левым, центристом и так далее. И вдруг, столкнувшись с экономическими проблемами, они решили, что политика должна, так сказать, теоретически их попытаться как-то решить. И внимание на политическое пространство в своих странах, они увидели, что политики, обычные политики, к этому не способны. И они, ну, так сказать, сформировали запрос, который очень быстро удовлетворился, на политиков, говорящих с людьми на простом человеческом языке, языке, как они считают, здравого смысла. То есть намеренный сниженный уровень общения, простые слова, простой язык, в чем-то грубоватый, никаких галстуков, там, никаких отличий. То есть ты не понимаешь, с кем ты общаешься, политик это там лидер или просто там обычный парень из твоего двора.
Свой
это
парень.
Идея, так сказать, современной популистской волны.
Да, Глеб, хотелось бы уточнить. Я так понимаю, что к политикам-популистам вы причисляете и Дональда Трампа, и, например, господина Макрона, который сейчас победил в первом туре выборов во Франции.
Ну, я причисляю, это, так сказать, мировая политология причисляет, но я с ней согласен.
Но Макрон – это же часть политической системы, разве нет?
А Трамп разве не часть политической системы, наследственный миллиардер? Конечно, он тоже часть политической системы. Смысл-то не в том, что являешься ли ты частью политической системы. Вот Марин Ле Пен – это наследственный депутат французского парламента. Если уж кто-то часть политической системы, то это только она. Вот. Смысл в том, как ты критикуешь ли ты эту политическую систему или нет. Как ты к ней относишься. Пользуешься ли ты критикой политической системы для того, чтобы достигать своих каких-то целей. Еще раз говорю, популизм – это не вера, не убеждение, не идеологическая позиция. Это набор технологий, не более того.
Я правильно понимаю, что это только начало масштабного процесса изменения на, как это, в большой политике вообще на планете Земля?
Ну, уже не начало, уже, можно сказать, популизм превратился в политический мейнстрим, вот. Но для нас это первые шаги, бесспорно.
Но ведь дальше тектонические сдвиги и смена политических элит должны последовать, разве нет?
Нет, разумеется, нет. Потому что с помощью популистских инструментов, популистских технологий, именно традиционные политические элиты, как мы видим на примере там, и Соединенных Штатов Америки и Франции, устанавливают такой же как бы контроль над обществом, какой был раньше. Это всего лишь набор технологий, вот это важно понимать.
Ну и почему вы прогнозируете подобный рост подобных настроений в России только через 6-7 лет, как будто бы сейчас все быстрее происходит?
Нет, 6-7 лет – это когда она выйдет на, так сказать, проектную мощность, да, когда это станет такой же частью обычного политического процесса, как на Западе. А постепенно, все, особенно начиная с крупных городов, все больше и больше людей с популистскими инструментами, так сказать, на вооружении будут добиваться политических успехов.
Спасибо. Это был политолог, соавтор доклада о популизме Глеб Кузнецов. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия заняла третье место в мире по расходам на оборону. Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия возглавили список государств с самыми большими военными расходами. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира. В 2016 году, по данным СИПРИ, это как раз аббревиатура Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Российская Федерация потратила на оборонные нужды почти 70 миллиардов долларов, что позволило ей переместиться с 4 на 3 место в мире. По сравнению с предыдущим годом расходы России на оборону выросли на 5,9%. Саудовская Аравия, занимавшая в прошлом году 3 место, сократила расходы на оборону на 30% до 64 миллиардов долларов и теперь занимает 4 место. Сейчас с нами на связи эксперт Центра анализа стратегии и технологий Василий Кашин. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Как объяснить эти перестановки в рейтинге и что они реально означают?
Ну, реально они означают то, что во многом там это перемещение России выше Саудовской Аравии связано прежде всего там с курсовыми колебаниями, что привело к изменениям соотношения между нами. То есть не происходило какого-то такого радикального роста и вообще роста российских военных расходов как таковых. Они пересматривались в сторону снижения и, в общем-то, каких-то изменений в политике это не отражает.
Ага, то есть если бы все оставалось по курсу где-нибудь 2013 года, то мы были бы на несколько позиций, не то что на несколько позиций, но значительно больше.
Если бы использовался курс там до падения, то есть мы просели сразу после резкой девальвации там в 2014 году рубля, мы там в 2015 году просели ниже Саудовской Аравии, потом немножко рубль у нас стабилизировался, укрепился, у саудовцев там происходило вместе с тем ослабление валюты, и они стали там меньше нас. Но в реальности там каких-то изменений не произошло кардинальных ни у нас, ни у них, поскольку мы несколько там пересмотрели наш военный бюджет, у нас были волны сокращений, пересмотра планов, и он снижался по сравнению с изначально запланированными цифрами там на довольно заметные величины, на несколько процентов вот, в последние кризисные годы. Но Тем не менее, там каких-то пересмотров радикальных не было.
Что касается остальных государств, которые также входят в этот рейтинг, но их нет в тройке, на кого стоит обратить внимание?
Ну, как бы, прежде всего, нам надо обращать внимание всегда на Индию, поскольку Индия – это крупнейший в мире импортер вооружений. Во-вторых, это, кроме того, это потенциально одна из важнейших экономик мира, которая уже перехватила по объемам валового внутреннего продукта Великобританию и которая в настоящее время растет более высокими темпами, чем китайская. Амбиции, в общем-то, у Индии в военной и военно-технической сфере очень много. У них мощнейшая космическая программа. Они хотят построить очень сильный, мощный военно-промышленный комплекс, который будет обеспечивать их потребности и значительный экспорт. Это страна, которая хочет повторить вот путь, по которому сейчас идет Китай, превращаясь в мощную такую военную и военно-промышленную державу. То есть это, и если это у Индии получится, если она подобно Китаю там, с интервалом в 20 лет сможет также выйти на мировую арену, это очень сильно изменит облик всей мировой политики.
Я просто обращаю внимание, что Китай, расходы $215 миллиардов, Индия $56 миллиардов, то есть они сегодня отличаются в разы.
Ну, дело в том, что $215 миллиардов – это там расчеты СИПРИ с учетом их там с учетом их оценок, скрытых составляющих китайского военного бюджета. Там реально будет где-то 170 миллиардов скорее. Вот. Но Индия, да, сейчас она меньше, но она может делать иногда те же вещи за меньшие деньги, там более дешевая стоимость рабочей силы. И главное, у них в долгосрочной перспективе есть резервы роста. У них быстрее растет бюджет, у них быстрее растет валовый внутренний продукт. И их проблемой до сих пор являлась крайне громоздкая, крайне тяжелая система принятия решений управленческих о закупках, прежде всего, в военно-промышленной сфере, и не очень хорошая система управления военными исследованиями. У них, это их организация по оборонной науке и технике, ДРДО, она известна затягиванием сроков и срывом проектов при не очень развитой, в общем-то, ответственности за это. Но, тем не менее, они меняются, они проводят активные реформы, они привлекают частный бизнес в эту сферу, то есть это такая крупная, потенциально растущая военно-промышленная держава, и она имеет очень большие амбиции. Есть более мелкие страны, которые идут вперед и добиваются успеха в развитии оборонной промышленности. Это Южная Корея, это Турция. Они тоже видят себя как самостоятельные важные центры военной мощи, способные там обеспечивать себя широким набором вооружения и военной техники и играть более важную роль.
То, что Китай год от года только наращивает свои расходы на оборону, это хорошая новость для Российской Федерации или мы уже должны озаботиться по этому поводу?
Ну, Китай, он наращивает их одновременно с сокращением численности сухопутных войск и концентрации всех ресурсов на флоте. То есть они строят, они пытаются построить такой могучий океанский флот. Это может вызывать какие-то отдаленные ассоциации с Германией там, конца 19 века, когда она вступала в морское соперничество с Великобританией. Они не видят в нас серьезного противника и какую-то угрозу, и не особо готовятся к противостоянию с нами. То есть сухопутные войска находятся внизу.
То есть их доктрина прежде всего морская, как-то так выходит?
Да, они нацелены на глобальное такое военное присутствие, поскольку это вытекает из структуры их экономики, и В общем-то, поэтому на нас это пока не направлено. Или направлено в очень небольшой степени.
Спасибо. Это был эксперт Центра анализа стратегии и технологий Василий Кашин. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями. С пометкой «Срочно» сейчас несколько сообщений.
Срочная новость.
Эти новости так или иначе касаются Украины. Например, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Москва выступает за тщательное расследование подрыва автомобилей ОБСЕ в Донецком бассейне. Решение по миротворцам Организации Объединенных Наций в Донецком бассейне нужно принимать с учетом мнения ДНР и ЛНР. Это тоже слова Пескова. Ну и еще Киев намерен инициировать принудительные механизмы выполнения России решения суда Организации Объединенных Наций по иску. Может вынести вопрос на Генассамблею ООН. Это глава Минюста Украины. Ну и сейчас далеко не уходим от этой темы, потому что Петр Порошенко, это президент Украины, предложил главе Государственного департамента Соединенных Штатов обсудить вопрос ввода в Донецкий бассейн миротворцев Организации Объединенных Наций. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили результаты американо-российских переговоров в Москве во время визита Тиллерсона 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины на своем официальном сайте. Ну и в ходе разговора Порошенко предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донецком бассейне международного миротворческого контингента под эгидой Организации Объединенных Наций. Мысли о том, что нечто подобное может произойти, прозвучали еще накануне. Накануне в самопровозглашенной Луганской Народной Республике в результате подрыва, напомню, автомобиля ОБСЕ погиб один человек, еще трое получили ранения. В ЛНР это событие связали с желанием Киева как раз ввести в регион международный вооруженный контингент. Такое мнение радиостанции «Говорит Москва» высказал представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
Украина давно отстаивает мысль о необходимости введения вооруженного международного контингента, что, во-первых, не получает поддержку с нашей стороны во время переговоров и, в общем-то, не получает поддержку со стороны ОБСЕ. Поэтому, исчерпав, видимо, возможности переговорных механизмов, Украина уже направилась в провокацию. Поэтому, на мой взгляд, это целенаправленная провокация, задача которой в преддверии заседания Минской группы, которая пройдет в ближайшую среду, накалить атмосферу и, в общем-то, вынести этот вопрос на группу минских переговоров вот в таком провокационном и скандальном виде.
Это представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник. И сейчас с нами на связь выходит директор Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чесноков. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Зачем Киеву представители Организации Объединенных Наций, вооруженные там?
Киев уже неоднократно пытается эту идею пробрасывать, но характерно, что на сайте Госдепартамента никаких сообщений о этом предложении Порошенко не было. Поэтому я думаю, что это просто очередной брос, очередное предложение Украины для того, чтобы так называемое размягчить повестку, представить, что существуют какие-то еще сценарии. Не секрет, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения, поэтому она каждый раз пытается найти какие-то варианты, сценарии, которые можно было бы показывать всем остальным и говорить, понимаете, нам сложно, но мы можем вот так вот сделать. Нам не получается с ОБСЕ, давайте мы введем ООН и так далее. Можно воспринимать скорее как отвлекающий маневр от содержательной дискуссии, почему Киев не выполняет Минские соглашения.
Если я правильно понимаю, то вы рассматриваете вот эти попытки Киева ввести миротворческий контингент ООН как попытку как раз уйти выйти из Минска?
Попытки, потому что это все так очень фантазии большие, потому что Киев неоднократно говорит, например, о вооруженном контингенте ОБСЕ. Потом выясняется, что у ОБСЕ нет никакого вооруженного контингента. Киев говорит о том, что необходимы вооруженные голубые каски ООН. Потом выясняется, что для этого необходим мандат, на который должна дать согласие Россия. Россия, конечно, на него не даст согласия. И так далее. То есть Киев занимается тем, что он постоянно вбрасывает какие-то фантазии. Это такая специфика украинского сознания. Крокодилы летают? Нет. Но если очень хочется, могут залетать. так вот и им. Кажется, что они могут, предлагая подобного рода идеи и сценарии, каким-то образом продемонстрировать, что есть в повестке дня иные варианты решения вопроса с Донбасса, чем Минские соглашения. Это утопия и это откровенный бред. Еще раз подчеркну, характерно, что представители Соединенных Штатов не стали подтверждать подобного рода информацию в официальном сообщении Госдепа.
Почему Россия не даст согласия на введение миротворческого контингента?
А зачем миротворческий контингент ООН, когда есть Минские соглашения, они должны выполняться украинской стороной? В принципе, сейчас речь идет о том, чтобы Украина просто отвела вооружение и начальники ООН. Для этого нужно, чтобы Верховная Рада приняла поправки в Конституцию и закон об особом статусе.
Но если позволите, просто с пометкой «срочно» сейчас поступают некоторые сообщения. В продолжении темы. Киев намерен инициировать принудительные механизмы выполнения России решения суда ООН по иску. Может вынести этот вопрос на Генассамблею Организации Объединенных Наций. Это заявление главы Минюста Украины. Какие-то серьезные последствия могут быть для Российской Федерации в случае, если этот механизм будет запущен?
Смотрите, суд ООН в Гааге только принял к рассмотрению по существу вопроса. Два запроса украинской стороны. Вот когда суд рассмотрит, тогда и можно будет о чем-то говорить. Сейчас вообще-то говорить о том, что можно делать какие-то шаги, можно только после того, когда суд вынесет свое решение. Суд вообще сказал, что вот есть какие-то вещи, которые мы можем рассматривать, есть какие-то вещи, которые мы рассматривать не можем. Вот, например, Украина хотела, чтобы суд фактически подтвердил обвинение России в поддержке терроризма. Суд отказался это поддерживать, сказал, что нет доказательств и не будет это рассматривать. А другие вопросы, связанные с проблемами Донбасса, суд готов рассматривать, но вынесет свое решение через несколько лет. Как мы знаем, обычно процедура вся занимает 2-3, может быть, 4 года. Поэтому говорить сейчас о том, что Украина планирует сделать, у них еще, извините, поросенок не родился, они уже сало коптят.
Спасибо. Это был директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, в Москве задержали мужчину, который заблокировал машину детской скорой. Задержан 34-летний мужчина, который не дал проехать машине детской скорой на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщала, что московские следователи возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования проезда машины детской скорой. Дело было возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Статья подразумевает ряд наказаний, в том числе тюремное заключение сроком до 5 лет лишения свободы. Сейчас с нами на связи юрист коллегии правовой защиты Марат Бигбов. Марат Алмазович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как юрист, можете что-то сказать по поводу статьи «Хулиганство», которая сейчас грозит вот как раз мужчине, не дававшему проехать скорой?
Ну, надо сказать, конечно, что каждое дело, оно индивидуальное, надо знать все обстоятельства, но для того, чтобы применялась эта статья, в принципе, ну, только с большой натяжкой какой-то. Мне кажется, она достаточно выдуманная в данном случае.
Марат Алмазович,
потому что там должно быть либо оружие или какие-то предметы, которые используются в качестве оружия. Ну, если только придумать, что автомобиль используется в качестве оружия. Либо там должно быть соображение ненависти там, к различным социальным группам. Там, ну, что такое, в общем. Я с трудом себе представляю, как можно в данном случае применять хулиганство.
Чтобы разговор был более предметным и слушателям было понятно, о чем идет речь, я просто напомню, что было видно на видеоролике, который сейчас распространен в интернете. Там мы видим машину скорой помощи, как раз видеорегистратор снимает из автомобиля скорой, и перед ним поворачивает на дорогу внедорожник и едет перед машиной скорой помощи. Автомобиль в это время с включенными проблесковыми маячками, звук раздается, по громкоговорителю водитель обращается к впереди едущему автомобилю, чтобы тот прибавил ход или пропустил каким-то образом. В результате внедорожник останавливается, из него выходит мужчина для того, чтобы поговорить с водителем скорой помощи. Это то, что мы видели на видео. И сейчас вот ровно по этим материалам Следственный комитет готовит статью Уголовного кодекса хулиганства. А если попытаться, скажем так, показательно наказать этого водителя, я полагаю, что именно такая цель стоит, то как можно подтащить статью хулиганства вот под это дело?
Ну, если только вот в качестве предмета, используемого в качестве оружия, описать автомобиль. Либо придумать какой-то мотив ненависти по части второй, да, то есть, ну, не знаю, нет.
Ну, то есть здесь часть первая статьи 213 УК.
Ну, часть первая, да, там часть вторая, это группа лиц по предварительному сговору, там, в общем, представители власти, не совсем, то просто в части первой тоже есть несколько подпунктов, да. То есть это либо с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, там, и так далее, ненависти или вражды, но это по которой Пусирайт привлекался, да, подпункт Б. Либо на железнодорожном, морском, внутреннем или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общественного пользования. Да, вот, собственно, три подпункта первой части. И напрямую ни один из них, очевидно, не подходит. Я, по крайней мере, не вижу никакой привязки. Если только придумывать, что вот в качестве оружия был автомобиль.
Или как вам такой вариант?
Очень сложно,
как ненависть по отношению к социальной группе водителей скорой помощи.
Группе водителей скорой помощи, да, или работники служб скорой помощи. Но понимаете, в чем дело-то? Надо же умысел будет доказывать, да, как-то. У нас же, по крайней мере, с точки зрения закона, у нас нет объективного обвинения, да, то есть просто по самому событию, по случившемуся. Надо доказать, что действительно был умысел, была эта самая ненависть. И я не знаю, как его можно в данном случае наказать. Я вообще сильно сомневаюсь в существовании подобной ненависти. Надо, конечно, послушать, что он там говорил, может быть, как-то он в словах выражал эту ненависть ко всем работникам службы скорой помощи. Вот, если только так. Но если понимаете, на самом деле, конечно, очень порочная практика, когда берется там какое-то событие, из него делают что-то показательное, и закон, что называется, притягивается за уши, да, ну, как в той же самой истории с Пусирайт, когда очевидно, что состава не было, но его придумали. И потом уже, собственно, внесли это там про оскорбление чувств верующих и все остальное. В тот момент это не существовало. И взяли вот так вот, искусственно применили статью. Но это неправильно, потому что это тоже своего рода правовой нигилизм.
Да, когда, Марат Алмазович.
Когда берется нормальный закон и вот таким образом применяется.
Насколько я понимаю, у власти есть альтернатива. Или притягивать какие-то законы, или создавать новые законы, или ужесточать существующие. Потому что разговоры о том, что делать с теми, кто не пропускает машины скорой помощи, он периодически поднимается. И что только не предлагалось. Введение уголовной статьи за непропуск скорой. Увеличение штрафов в разы, там, до 40 тысяч рублей. Что лучше, притягивать все-таки законы, если мы в каких-то единичных случаях хотим наказать кого-то, или ужесточать существующие статьи, прописывать новые статьи Уголовного кодекса, на ваш взгляд?
Нет, тут выбор-то он очевиден. Если имеется какое-то общественно опасное деяние, которое либо не имеется вообще статьи, да, под которой оно подпало бы, либо наказание, скажем так, оно не соответствует степени общественной опасности, надо тогда дорабатывать закон, естественно. Нельзя ничего никуда притягивать никогда. Понимаете, это совершенно неправильно. И если, например, власть, общество, да, общественное мнение считает, что, например, наказание, которое существует в данном случае, я считаю, что здесь 12.17 Кодекса административного правонарушения, то есть как раз не предоставление этого преимущества, там действительно наказание может быть на настоящее время немного уже не соответствующее общественной опасности, там 500 рублей штраф, либо лишение права управления от 1 месяца до 3. Хотя лишение права управления 3 месяцев – это довольно серьезное наказание для водителя, вообще-то.
Ну, вот. Как будто бы
если,
да.
Если имеется в виду, что этого недостаточно, хорошо, давайте ужесточим. Но не надо это делать с какими-то излишками, да, с каким-то перебором. Наказание должно соответствовать степени общественной опасности, не более того. И вот стремиться к тому, что давайте мы супер жестоким наказанием как-то справимся с нарушениями, Это путь неверный тут абсолютно. Давайте всех расстреливать тогда сразу, все же мелочиться-то.
Кстати,
никто не будет нарушать.
Ужесточение всегда палка о двух концах. Мы же все-таки в Российской Федерации проживаем, прекрасно понимаем, что как только появится статья Уголовного кодекса, сразу же появится отдельная палка, я не знаю, у следователей или еще у правоохранителей, что по этой статье, чтобы она работала, нужно кого-то привлекать. И вот здесь под раздачу могут попасть все.
Да, это тоже. Это тоже верно, безусловно. Да, и потом надо же понимать, что надо проверять, а была ли, допустим, у водителя какая-то техническая возможность уступить дорогу. Это каждый случай, он тоже индивидуален. И зная нашу практику, к сожалению, существующую в судах, которая достаточно с обвинительным уклоном существует, такая репрессивная, да, то я боюсь, что не будут особо разбираться, а мог водитель уступить или нет. Вот в Москве в пробке едет машина скорая по левой полосе, например, она сигналит, ну а что могут сделать впереди стоящие водители, если им просто некуда уступать? Ну, давайте их всех привлечем теперь по новой ужесточенной норме, которую придумаем. Может быть, есть смысл привязать наказание к последствиям. Если действительно тяжкие последствия наступили, и водитель мог уступить дорогу, но он этого не сделал, прекрасно осознавая, что он может это сделать, но не сделал. Может быть, действительно вести какую-то уголовную статью незначительной степени тяжести, но только при серьезных последствиях. Но надо сначала это все закон принять, а потом уже людей наказывать, а не придумывать, как бы применить что-нибудь и взять какую-то статью, которая явно к этому не относится, да, и давайте по ней накажем, просто чтобы это было показательно. Это принципиально неправильно.
Тогда последнее уточнение. Если бы перед вами поставили задачу наказать этого водителя за то, что он совершил, а вы бы постарались по какой статье его привлекать, если привлекать?
Ну, административный кодекс с учетом всех обстоятельств. Ну, если так условно посчитать, что я судья, да?
Да.
Ну, наверное, все-таки лишение, если действительно будет установлено, что у него была возможность уступить дорогу, он этого не сделал, и с учетом, что он там выходил, то есть он действительно достаточно серьезная умышленная форма вины. Мы видим лишение права управления 2-3 месяца, я бы, наверное, так считал, что будет достаточно в этом случае вполне.
Спасибо. Это был юрист коллегии правовой защиты Марат Бигбов. Ну и сейчас обращаюсь уже к аудитории практически с тем же вопросом. Итак, у нас есть фактически дилемма. Или ужесточать существующие статьи, придумывать новые статьи Уголовного кодекса для того, чтобы наказывать такого рода водителей. Или, как поступает Следственный комитет, за отсутствием каких-то специальных статей пытаются притягивать те, которые, ну, как-то боком, возможно, имеют отношение к конкретному делу, но все-таки для того, чтобы не превращать это в некий массовый характер. Что вам симпатичнее? Какая альтернатива, на ваш взгляд, правильнее? Притягивать или придумывать? Если вы полагаете, что правильнее все-таки придумать отдельную статью Уголовного кодекса или ужесточить административный кодекс, вы голосуете 134-21-35. Если вам кажется, что правильнее делать так, как поступает Следственный комитет, то есть вот пытаются привлечь водителя по статье «Хулиганство», часть 1 статьи 213. Если это правильнее, тогда вы голосуете 134-21-36. Придумывать 134-21-35. Притягивать 134-21-36. Наше голосование началось, префикс «и» в том и другом случае 8495. Сейчас будем принимать аргументы.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Голосование продолжается. Сейчас буду принимать телефонные звонки. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это, по-моему, больше похоже на препятствование исполнению профессиональных обязанностей для должностных лиц.
Возможно, так что нам нужно отдельно прописать, например, что...
Нет, по-моему, где-то есть такая норма.
Я уж не знаю, входят ли туда водители скорой помощи, вот в список тех самых должностных лиц.
Именно, да. Заведомо препятствие исполнения профессиональных обязанностей.
Хорошо, ничего придумывать не надо еще. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
Хорошего дня. Смотрел видео, на самом деле нет никакого там уголовного наказуемого деяния, то есть никакого уголовного дела не должно быть по данному факту. Самое максимальное – это штраф административный. И как сказал ваш юрист, который звонил, или который говорил, вот действительно у нас государство такое, что-то происходит, сразу же по этому поводу применяются какие-то законы, и Следственный комитет почему-то начинает возбуждать уголовные дела, которые должны, ну, максимум возбуждать сотрудники МВД, что является, ну, абсолютно каким-то маразмом, когда у нас Следственный комитет занимается розыском и раскрытием преступлений по пропаже там собаки или еще каких-то вот резонансных происшествий, которые происходили у нас в городе. И в данном случае то же самое, когда это, даже если бы в действиях этого водителя были бы признаки преступления уголовного, то должно расследованием заниматься МВД, оно никак не Следственный комитет. И это на самом деле популизм, потому что когда у нас видеоролики в интернете такие в отношении первых лиц государства набирают многомиллионные, скажем так, просмотры, и уголовные дела у нас не возбуждаются по этому поводу, а когда человек там не пропустил скорую, тут же это указание возбудить уголовное дело, ну, это абсурд и бред.
Почему абсурд? Взгляд. Ну, например, этот человек бросает вызов обществу тем, что не пропускает детскую скорую, люди возмущены, государство должно каким-то образом отреагировать.
Да, что касается, вот смотрите, я же пример привел, люди возмущены, давайте все-таки мы не по возмущениям людей будем оценивать то или иное действие, а все-таки по степени опасности того или иного совершенного преступления.
Ребенок мог погибнуть?
Подождите, мог и погибнул, это разные вещи.
Не-не-не, позвольте, угрозы и убийства тоже разные вещи, но и за то, и за другое привлекают, да.
Так вот, для этого и существует уголовное законодательство, и субъект преступления, объект преступления, субъективная сторона и объективная сторона. Так вот, надо в первую очередь смотреть на умысел. Почему лицо данное, которое препятствовало, совершило данное правонарушение, никто же об этом не говорит. Поэтому еще раз говорю, здесь мог бы или не мог, вопрос, это 25-й. Я лишь о том говорю, что нужно стремиться нашему государству соблюдать в первую очередь законы. И равенство закона должно быть перед всеми, а не так выборочно. Сегодня попала информация об этом водителе. Я причем его не защищаю абсолютно. Я считаю, что он поступил абсолютно глупо и необдуманно. Потому что вот лично я по своему опыту могу сказать, я всегда в сторону улетаю, как только вижу, что едет либо скорая, либо какие-то другие машины спецслужб. Поэтому как бы для меня это
Три месяца лишения водительского удостоверения – достаточное наказание для него или нет?
Абсолютно достаточно, я считаю.
Спасибо, спасибо. Голосование продолжается. Лучше придумать какую-нибудь новую статью Уголовного кодекса для того, чтобы таких наказывать. 134, 21, 35. Вы полагаете, что лучше притягивать какие-то статьи, как поступает Следственный комитет? Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Еще один звонок. Коротко слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Если такая тенденция сохранится по притягиванию, да, то мы в конечном итоге можем получить новый виток, когда за ум, за то, что ты подумал об этом, тебя будут привлекать. Если конкретно по данной ситуации, со скорыми уже существует давно проблема. Их специальные световые сигналы находятся высоко на крыше автомобиля. И фактически они ездят постоянно включенными. И ты не видишь.
Не-не-не, там, если ты не видел, то ты точно услышал, потому что орала она громко, и через громкоговоритель тоже.
Я видел этот ролик, он когда подъехал, уперся в него, он нажал этот сигнал. Я не защищаю его, я вам говорю, что водитель фактически обращает внимание, когда к вам подъехала эта скорая, вне зависимости, есть ли маяки или нет, и она начинает сигналить. Второй момент – это... Эти операции, когда едет скорая помощь, так как контрольная закупка, да, за ней патрульная машина, когда провоцируются вот эти нарушения. То есть вот это методика борьбы с этим административным правонарушением. То есть в таких условиях ужесточать доуголовное, я считаю, это нецелесообразно. 3 месяца – это вполне адекватное наказание. Если, конечно, водитель не выходил и не было там физического контакта, вот так скажем.
Спасибо, принимается. Я останавливаю голосование. Результат следующий. 37% наших слушателей полагают, что лучше придумать какую-нибудь новую статью, если не хватает существующих. И 63% проголосовали за притягивание существующих статей Уголовного кодекса, если нужно кого-то примерно наказать. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас будем говорить о движении в Москве.
В движении.
Итак, где вы едете и что наблюдаете? Напомню, как можно взаимодействовать с нами. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. По Яндексу сейчас загруженность дорог в 5 баллов оценивается. Слушаем вас внимательно. Где вы едете и что видите? Да, здравствуйте. Да, движение можете рассказать? Нет, судя по всему, не могут. Тогда выслушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Внутренняя трешка от Волгоградки до Москва-Сити где-то минут 25-30, но здесь, как всегда, натяжно едет в районе Москва-Сити.
Есть, спасибо, принимается. Что касается трешки в целом, то она, в принципе, неплохо едет для буднего дня. Но традиционно, конечно же, стоит на севере, в районе Сущевского вала и рядышком. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я еду в Щукино, поднародное ополчение. Тут движение ужасное.
Есть, спасибо. Поднародного ополчения движение ужасное. Свидетельство нашего слушателя. Ну, еще один звонок успеем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну, трешка возле бывшего дела. Там и там раскопано. Там до Ленинского тянется. от Южного порта.
Спасибо, принимается. Ну и на всякий случай напомню, что раскопаны сейчас не только в районе ЗИЛа на третьем транспортном кольце, но и в центре Москвы все перекопано, и на Бульварном, и на Садовом, ну и так далее. Ну и Родниковая тупит в сторону Солнцева, это отчитывается 424-я, сейчас новости.